Мария Карташова, созданная демоном. Открытая дверь продуваемого со всех сторон старого сарая, стоящего на краю деревни, болталась на ветру. Студеный ветер охапками носил внутрь снежные осколки, а скорые зимние сумерки чертили в близком лесу глубокие тени. Уже нужно было уходить, но он стоял, не двигаясь. Крик жертвы давно напитал его слух, но теперь незнакомец жадно ждал, когда глаза, эти окна жизни, наконец перестанут светиться, остановятся, зрачок дернется и навсегда потухнет. А пока, развлекая себя, он следил, как тяжелая, тугая капля волочит по лезвию ножа красный влажный след. Дойдя до края острия, она на секунду задержалась, потом перевалилась через кончик клинка и полетела вниз на стянутую морозом корку земляного пола, и здесь клякса и разбилась, поймала последний луч умирающего за горизонтом солнца и стала такой же черной, как и все пространство вокруг. Он тяжело вздохнул, поморщился и повернулся на выход, все было кончено. Опять он отвлекся на последний золотой росчерк дня, поставленный скорописью в глубине синих туч, а жертва издохла. Он так и не насладился этим мигом. Ну ладно, сегодня без десерта, хотя можно было бы себя побаловать, ведь завтра предстояла тяжелая работа, последний заказ в этой местности, и, как назло, нужно было закрыть ритуалом жизнь человека. А этого он делать не любил. Гораздо интереснее выслеживать и убивать своих, кроить их существование по собственному лекалу, обрезать земные путы и отправлять непослушных стервецов в глубину неведомых человечеству миров. Он тяжело шел по глубокому снегу, на ходу обтирал руки о снежное полотно, до красна тер позаимствованное лицо и дышал открытым ртом, чтобы изнутри выветрить вонь жертвы, тот самый аромат, который был драгоценностью, когда он вставал на след. Но после того, как ритуал был завершен, он чувствовал запах гниения, слышал, как внутри умирающего тела останавливается движение, как стирается завеса аромата жизни. «Чё, совсем как мы?» Как-то пьяно дышала ему в ухо грудастая девица, нахально подсевшая в кабаке за столик. «Ну да». Он зачем-то вдруг рассказал ей о себе, своей работе, и теперь, уставившись в зеркало бутылки, сидел раздосадованный. Девицу придется убить. Прям невезуха какая-то. Приехал в маленький городок приструнить разошедшуюся не на шутку добрую ведунью, сделал работу и мог бы ехать. Так нет, повелся на запах жареного мяса и зашел в местную забегаловку. После ритуала всегда очень хотелось есть. «Да», — повторил он, — «но уже про себя. Мы совсем как вы. Точнее, вы как мы. Но Создатель дал вам только физическую оболочку. В остальном люди довольно бездарны, поэтому мне всегда жалко убивать беззащитных существ, которых даже толковым соперником не назовешь». Вынырнув из своих мыслей, он, наконец, выбрался из чащобы, смешался с толпой, в вечеру бредущий на электричку, и поехал в город. Нужно было еще поработать над дневниками и отдохнуть. Вещи, созданные мастером, несут в себе отпечаток энергии. Способность ее увидеть порождает истинное знание. Мастер аккумулирует собранную энергию в искусстве созидания и эволюции своего ремесла. Божий промысел выделяет из толпы подходящих людей, идущих в одном направлении, как бы дополняющих друг друга. Каждый человек составляет ту совершенную модель, созданную мастером, в котором есть искра энергии, и если человеку удается ее рассмотреть за защитным слоем эмоций, чувств, то он на пути к подлинному величию и истинному мастерству отношений. Усилие одной лишь воли, скорее всего, не принесет положительного результата, потому что знание рождается изнутри, хотя кто-то, возможно, через усилие идет к знанию и получает результат в том или ином виде. У Бердяева написано, что выстраданный опыт остается с нами навсегда, но с нами остается любой опыт, начиная с опыта рождения. Результат не всегда истина. Цель, знание, да и сам путь, на котором стоят метки правильности направления, есть движение вперед. Любая созданная вещь, прежде всего пережитый опыт знаний, опыт жизни, опыт внутренних и внешних влияний в интерпретации сознания индивидуума. Работа духа подразумевает под собой не только открытость знания, но и фильтрацию истинного и ложного. Здесь как раз самые опасные ловушки, так как отличить такие вещи может только внутреннее сознание и дух, рожденный не внешним воздействием на человека, но его внутренним пробуждением. Стряхнув с листа бумаги невидимые пылинки, мужчина прочитал написанное и, вздохнув, отложил ручку в сторону. Он глянул в сторону маленького оконца, заиндевевшего от стужи. Там, в рассветной дымке наступающего утра, было видно плавное движение снежных хлопьев, которые проживали свой краткий жизненный миг, зародившись в небесных высотах, чтобы слиться с общей снежной массой, плотно укрывающей землю. Мужчина встал и, оглядев скудное жилище последнего времени своего пребывания в этом северном городе, снова вздохнул. Жалко было расставаться. Здесь хорошо думалось. А главное, от постоянного холода не было места досужим размышлениям и приятно было наградить себя теплом камина после выполненной работы. Но пора было собираться в путь. В этом городе его больше ничего не держало. Свою последнюю работу он должен сделать сегодня ночью. Разворошив еще раз камин, он огляделся и, согнувшись под низкой притолокой, вышел. Наспех преодолев каменные ступени с въевшимся запахом старости и пыли, он задел плечом стену и стер паутину инея, красиво оплетавшую чьи-то литературные труды, и вскоре вырвался из мрачной парадной. Бодрящий холод сразу въелся в открытые участки тела, мужчина остановился на пороге и огляделся из тени дома, как из укрытия. От люков клубами поднимался теплый воздух, и люди, словно призрачные тени, двигались в этом водовороте густого тумана, пронизанного розовым заблюренным солнцем, как в замедленной съемке. Мужчина несколько секунд рассматривал это немое кино, потом вдруг очнулся и не сразу понял, что так привлекло его внимание. Было странно уловить какой-то манящий запах, неизвестный до этого момента, а что было еще хуже, он испытал незнакомое доселе чувство волнения, хотя и не знал, как это должно быть. В следующую секунду туман развеялся от чьего-то стремительного движения. Идущая через двор девушка словно разорвала этот густой сумрак и вошла в этот мир, неся за собой солнце. Она была отстраненно другая, окруженная ореолом искрящегося запаха. Девушка прошла мимо замершего на месте мужчины, мельком глянула на него, чуть скосив глаза, и снова исчезла в молчаливом театре теней. Боясь потерять ее из виду, словно завороженный, мужчина отклонился от цели своего путешествия и, наблюдая за ее ускользающим силуэтом, двинулся по следу охватившего его странного чувства. Хотя никогда прежде он не нарушал своих планов, да и женщин он рассматривал только как объект, который превращал его мысли, его записи, его обучение в одно целое, в некий арт-объект. Потом он получал квинтэссенцию проделанного пути, после чего можно было вернуться домой, получив новый опыт, новый путь и снова стать художником. Вдруг он понял, что за своими размышлениями он потерял цель. Взгляд его заметался, забился между стенами домов, отыскивая незнакомку, но ее нигде не было. Он осторожно покинул переулок и сразу же обнаружил девушку, спешащую через мост. Ему показалось, что солнечные лучи бережно передают ее от одного к другому и несут над застывшим в ледяном дыхании зимы городом. Вдруг она кому-то помахала рукой, Поскользнулась, но удержалась на ногах и, толкнув высокую деревянную дверь, оборвала связующую визуальную нить. Абсолютно подчиненная этому видению воля влекла его вслед за ней. Яркая вспышка солнца на латунной табличке высветила название организации, куда она пошла. 4 выбитых в металле буквы «ГУВД». Но это не остановило мужчину. Он вошел в здание и пошел за ее ароматом, который теперь он смог бы вычленить из миллиарда запахов. Она уже исчезла из поля зрения, но шлейф тревожащих душу ароматических ноток еще плыл по коридорам, и мужчина безошибочно шел за ним. Он, в принципе, всегда хорошо ориентировался по обонятельным маркерам, но это всегда был запах жертвы, и он четко знал, что ему делать. А сейчас он терялся в своих ощущениях и не мог остановиться. Его так влекло это необычайное чувство, оно настолько было свежо и ново, что прагматичность его разума давно уже угасла лампочками на мониторе, которые следили за его передвижениями. «Что случилось?» — эхом отразился голос от стен в почти пустом помещении. «Не могу понять, по какой-то причине сбой». Оператор покачал головой. Но охотник сошел с дистанции. Он нарушил маршрут и движется в другую сторону от места действия. «Выведи мне последние данные на экран, а его взбодри немного». Искаженный переговорным устройством голос эхом осел в подвальном помещении. «Сделано!» — оператор нажал несколько клавиш. И тут к этому ореолу необыкновенного аромата стал примешиваться сладковатый и такой знакомый запах, узнаваемый из тысячи — запах жертвы. «Подождите, индикаторы стали приходить в норму. Странно, он в другом месте, но мы выходим на нужную нам ветвь событий». Стефания, войдя с мороза в теплое помещение, стянула шапку и, тряхнув волосами, пошла по давно знакомым коридорам, здороваясь со встречными людьми. Вскоре она толкнула дверь одного из кабинетов и вошла внутрь. «Ой, как холодно!» — она улыбнулась сидевшей за столом женщине. «Привет, Марго. Как дела? Судя по прекрасным синякам под глазами, либо много работы, либо ты все-таки наладила личную жизнь». Ткнув пальцем в стопку бумаг на столе, Стефания продолжила. «Но, судя по этой кипе, личная жизнь все еще плетется в конце списка желаний. Заваришь мне чай? Чай на полке, чайник в шкафчике». Не отрывая взгляд от ряда фотографий, проронила сестра Стефании. «Гостеприимно!» Стеф, распахнув короткую шубку, огляделась. «Ладно, чай у тебя гадкий, так что я ненадолго. Посмотрела я твои фотки. Ужас, конечно, но я не нашла какой-либо ритуальной связи». Стефания вытащила из сумки пачку фотографий, поискала глазами место, куда их можно приткнуть, и положила на картонную обложку одной из папок. «Понимаешь, вроде как есть что-то неуловимое, но что это, пока сказать не могу. Я сделала некоторые наброски, но, боюсь, это мало чем поможет. Хотя я еще подумаю». Стефания присела на стоявший возле стенки диванчик. «Как поживает мой обожатель?» «Извини, но меня гораздо больше интересует, где тот ублюдок, который убил всех этих женщин». Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова мужчины. Ему было примерно за 40, редкие светлые волосики расползлись поверх черепа неправильной формы, по носу все время сползали очки в дешевой оправе, а потертое пальтишко было измазано штукатуркой на одном плече. Марго посмотрела в его сторону, а его бегающий взгляд несколько секунд елозил по лицу Стеф. «Я слушаю вас», — наконец не выдержала Марго. Мужчина с сожалением пошлепал губами, потом задумался и проговорил. «Велосипед у меня украли». «Зимой? Кто сейчас катается, холодина такая?» Марго махнула рукой. «В районное отделение полиции, пожалуйста. Вас дежурный должен был направить». «Спасибо». Наклонив голову, мужчина стал отступать в коридор. Наткнувшись спиной на какое-то препятствие, он неловко дернулся вперед, и из-под пальто показался краешек тяжелого подвеса или кулона. «Извините», — буркнул он и быстро ретировался. «Странно». Стефания снова взяла в руки фотографии. «Что, велосипеды зимой крадут? Ну да, верно». Марго постучала по столу карандашом. «Да нет, мужик мысль сбил. Может, показалось». Стеф снова пересматривала снимки, где были запечатлены сломанные болью и смертью тела девушек. «То есть, говоришь, к ритуальным убийствам это отнести нельзя?» Марго подняла на нее глаза. «Деточка», — фыркнула Стеф, — «в мире столько ритуалов, и столько человек еще придумать всего может, что у нас с тобой жизни не хватит все это выучить. Но связь проследить можно, потом уже психиатра приглашать». Она передернула плечами. «Я насмотрелась всего, теперь домой боюсь ходить. А как ты связала воедино эти случаи?» «Я как вернулась со стажировки, то увидела похожий случай у нас. Мы там как раз дела разбирали, так сказать, особые. Позвонила, предложила коллегам поработать вместе. Выслала наши данные, они свои. Потом увидели несколько общих штрихов». Марго замолчала. «Я тоже, наверное, поэтому редко домой хожу. Здесь как-то спокойнее». «А какие штрихи?» Стефания поднесла фотографию с места преступления близко к глазам. «На этот раз дверь открылась широко. Внутрь вместе с запахом мороза влетело двое мужчин. Один высокий, темноволосый и, несмотря на молодость, статный. Второй плечистый, белобрысый и улыбчивый». «Малинин, где вы болтаетесь?» — раздраженно спросила Марго. «Так ты же сама просила в архив сгонять», — развел руками Егор. «Кого? Кого я просила?» «Вы с Марычевым всенепременно в архив вдвоем должны были ехать?» «Не, я в морге был», — Ваня Марычев подлетел к Стеф. «Здравствуй, душа моя. Ты будешь моей женой?» Стефани вздохнула, закатила глаза и ответила: «Если ты не доведешь меня до сердечного приступа своими странными повадками, я поставлю твой вопрос на рассмотрение». Стеф повернулась к Марго. «Если я когда-нибудь нечаянно убью его, ты будешь обязана, как сестра, завести дело в тупик». «Как родственница она не сможет вести дело», — резонно заметил молодой следователь Малинин. «А я, так уж и быть, развалю все расследование». «Спасибо, друг Егор», — рассмеялся Иван. «Марго, ну почему твоя младшая сестра так жестоко меня ненавидит? Я люблю ее, а она издевается».
«Марычев, я не сплю уже несколько суток, а ты пришел и несешь ересь. Идите отсюда кофе пить, я скоро приду к вам. Закажите мне еды какой-нибудь. Малинин, ты тоже иди».
Марго подняла трубку зазвонившего телефона и сделала Стефании, Марычеву и Егору изгоняющий жест.
«Я к кадровикам еще заскочу, мне пельменей закажите», бросил Малинин и вышел в коридор.
Выходя из здания, Стефания весело смеялась над шутками своего давнего ухажера, который был давно и безнадежно влюблен в нее. Остановившись на минуту, она увидела на другой стороне дороги того мужчину, который искал велосипед. Он что-то активно говорил в телефон и жестикулировал. И при этом у него был потерянный вид. Видимо, ему не удалось доказать дежурному важность своей пропажи. Вдруг, рассерженно повесив трубку, он зашагал прямо к ней и, когда поравнялся, что-то пробормотал.
«Кто это?» Марчев, исчезнувший на минуту, уже стоял перед ней с прибитым холодом букетиком розовых гвоздик.
«Человек-велосипед». Девушка улыбнулась, взяла букетик и, поднявшись на носочки, прикоснулась губами к холодной щеке оперативника. «Пойдем в тепло». Весь последующий день прошел в рутине будничных дел, и домой Стеф попала только к вечеру. Она устало привалилась спиной к двери и прислушалась к тишине своего жилища. Потом стряхнула ползущее изнутри ощущение ужаса и подумала, что еще один день, проведенный за изучением фотографий жертв, и она просто перестанет ходить домой. Вдруг в квартире резко погасло электричество,
и Стев несколько секунд до боли в глазах всматривалась в темноту. Потом она потихоньку выбралась из странного оцепенения и прислушалась.